Капитан Немо. Титаны. Небо и земля не обладают человеколюбием и предоставляют всем существам возможность жить собственной жизнью. Лао Цзы. Глава первая. Змеи и люди. Мы оставляем мне предупреждение. Мы оставляем зеркало, и каждый, кто посмотрит в него, увидит себя настоящего. Из последней записи Ланы, найденной в пещере Азов. Пещера Азов. Земля. 15 миллионов лет назад. Я записываю это в последний архив. Не потому, что боюсь забыть, а потому, что боюсь, что вы не поймете. Мы пришли сюда, чтобы найти надежду. Но нашли не только лес, не только кислород, не только приматов с большими глазами. Мы нашли Султари. Один из операторов молодой, с тихим голосом и привычкой смеяться в самый неподходящий момент, исчез ночью. Просто вышел проверить датчики. Никто не слышал крика, не было борьбы. Только утром мы нашли его у подножия платана, лежа на спине с открытыми глазами и ртом, застывшим в беззвучном «О». Сердце бьется, легкие дышат, мозг молчит, как будто его выключили. Я провела 3 дня в тишине, наблюдая, и тогда увидела их, но не тела или тени, а только лишь взгляд. Горизонтальные зрачки, мерцающие, как масло на воде. Без век, без страха, без желания. Пусть они и не нападали, но они как будто ждали, пока кто-то подойдет слишком близко. Не к ним, а к их миру. «Это не зверь», — вывела я в дневнике. «Это зеркало, и оно показывает тебе твою собственную жадность до власти, желание держать под контролем все и вся, и выключает тебя за это». Сири предложил уничтожить лагерь, стереть все — пластины, генераторы, следы. «Они не готовы», — сказал он. «Ни к знанию, ни к правде, ни к тому, что за ней стоит». Но я не согласилась. «Пусть помнят», — сказала я, — «даже если испугаются. Потому что страх — это первый шаг к уважению, а уважение — последний шанс перед пропастью. Мы создали глаз, и это не оружие и не щит. Это просто кристалл, настроенный на чистоту их взгляда. Он не блокирует, а только отражает. Но когда Султари смотрят в него, они видят себя и отворачиваются. Потому что даже самые сильные существа не могут вынести своей собственной агрессии даже в отражении. Теперь я гравирую последнюю фразу на пластине.
Если вы читаете это, значит, вы уже столкнулись с тем, что не желает править, но не потерпит вмешательства.
Мы уходим завтра, но оставляем не только память, оставляем испытания.
Уральские горы. Август 2047 года.
Туман стелился по склону, как дыхание спящего дракона. Скалы вытягивались вдоль гребня, извиваясь, будто спины древних змей, уснувших на рассвете мира. Внизу, в лесу, шуршали листья, не от ветра, а от чего-то, что наблюдала, всегда наблюдала. «Это не просто совпадение», — сказала Ханна, держа в руках потрепанную тетрадь в клетку. «Посмотрим». Она перевернула страницу. Пожелтевшая бумага, аккуратный почерк 1987 года.
«Объект не реагирует на речь, не издает звуков, но смотрит. Один из моих рабочих упал без признаков жизни. Нельзя прикасаться к ним и нельзя смотреть им в глаза. Мы называем их змеи Миоцена, хотя они не змеи».
«Прадед Екатерины, он был здесь, на этом самом месте», — прошептал Алексей. «И он все знал». «А если он не первый?» — спросила Ли Вэй. «Что, если все мифы об одном и том же? Надо порыться во всемирной паутине. Пусть каждый возьмет на себя подборку из мифов народов одного из материков, а завтра соединим знания». На следующий день они собрались в палатке, сверяя записи.
«В шумерских табличках Удук и Алалу, безглазые демоны, что смотрят сквозь плоть.
В индийских пуранах наги, разумные змеи, не желающие ни власти, ни богатства. Змей Такшака мог передвигаться по воздуху, оставляя за собой след, похожий на пробор в волосах женщины. У майя Камасоц, летучая мышь, убивающая взглядом. В славянской мифологии змеи-хранители, что не кусают, но смотрят, пока не уйдешь. Великий Полос.
Все культуры знают их», — сказала Ханна. «Только называют по-разному. Получается, наш сосед Игорь не просто странный, а нага?» — засмеялась Екатерина.
«Тогда объясняется, почему он смотрит на меня в лифте так, будто уже знает, что я съел весь йогурт из общего холодильника», — вздохнул Михаил.
Все засмеялись, но смех быстро стих, потому что за стенкой палатки холодная тишина, которую еще называют мертвой. Не слышно ни шума ветра, ни гомона птиц, просто тишина, которая слушает.
На следующее утро Михаил принес распечатку. «Я проверил архивы. Ваш дед, Екатерина, не просто геолог. Он участвовал в советско-индийской экспедиции 1980 года в Гималаях. И там тоже исчез человек, без следов. Только запись в журнале «Не смотреть в глаза». Екатерина открыла старый чемодан деда. На дне карта Тибета, твердой рукой, аккуратным убористым почерком с немного зауженными буквами, как в тетради, привычка экономить бумагу в экспедициях, было написано:
«Библиотека подо льдом, там правда о змеях и о том, зачем они нас оставили».
«Он оставил нам маршрут», — сказала Ли Вэй.
«И предупреждение», — добавил Алексей.
Они свернули палатки, спрятали пластины и вернулись в общежитие, заказав авиабилеты в Ле с пересадкой в Дели. Они ушли с Урала. Не в институт, не в безопасность, а в горы, где воздух режет легкие, а лед хранит память дольше, чем сталь. Там, под ледником Зэму, их ждали кварцевые кристаллы, вложенные в золотые прожилки, как нейронные сети, замороженные во времени. И первая строка, которую они прочитали, гласила:
«Вы не первые, кто ищет нас, но вы не первые, кто осмелился не бежать».
Глава вторая. Последний взгляд на Землю.
«Тот, кто уходит, всегда оставляет часть себя там, откуда уходит, даже если он уверен, что уходит навсегда». Из дневника Ланы, цикл 14-512-473. Орбита Земли. 14 512 473 год до Великого Переселения.
«Берем с собой образцы», — сказала Нова. «Не только растения и животных».
«Зачем?» — спросил Тарек.
«Пусть на Марсе будет память о том, что жизнь может быть мягкой». Сери кивнул.
«Загружаем. Все, что уместится в криокапсулы, даже пчел. Особенно пчел, они умеют строить без войны».
Через несколько дней корабль «Ара-7» уже висел в безмолвии, как семечко клёна, оторванное от ветки,
но не могущее упасть в отсутствие тяжести и атмосферы. Его корпус, покрытый пылью межпланетного пространства, едва отражал свет далекого солнца. Внутри тишина, нарушаемая лишь мягким гулом жизнеобеспечения и тиканьем старого кварцевого хронометра, привезенного с Марса на память, хотя память там уже ничего не значила. Серис стоял у иллюминатора. Голубой шар Земли медленно уменьшался в его глазах. Длинные тонкие пальцы Сери, все еще сохранявшие легкий синеватый оттенок, наследие марсианской атмосферы с ее недостатком кислорода, касались холодного стекла. «Мы больше не вернемся», — сказал он, не оборачиваясь. «Не потому, что не захотим, а потому, что не сможем». Лана молчала. Она сидела у консоли, просматривая последние данные с земной поверхности. Внизу в Уральских горах пещера уже почти скрылась под новыми обвалами. Природа неторопливая, но неумолимая, стирала их следы. «А если мы ошиблись?» — спросила она. «Если они не захотят этого знания?»
«Тогда они будут как мы», — ответил Тарек, стоявший у входа в рубку. «Сначала построят бомбы, потом философию, а потом снова бомбы».
Он провел рукой по шраму на виске. Остаток катаренного конфликта, когда он сам вызвал на дуэль и убил того, кто хотел очистить Марс с помощью нейронной вспышки. «Мы не даем им ответ», — добавила Нова, самая молодая из них. «Мы даем им вопрос, и это уже больше, чем у нас было». В этот момент сенсоры подали сигнал.
«Объект на пересекающейся орбите», — произнес Сери, переключаясь на профессиональный тон. «Комета-гигант. Диаметр ядра 320 километров. Состав. 87% лед, 9% органика, 4% пыль».
«Титанис», — прошептала Лана. «Она движется почти прямо к Марсу». Наступила тишина. Не та, что в пустоте, а та, что бывает перед решением, от которого зависит больше, чем жизнь, будущее.
«Мы можем немного отклонить ее траекторию», — сказал Сери. «Достаточно установить импульсные модули на ядро. 4 единицы. Работа на близкой дистанции. Риск высокий».
«А если удар будет слишком сильным?» — спросила Нова.
«Тогда Марс станет мертвым навсегда», — ответил Тарек. «А если не ударим, он останется мертвым все равно».
«Вода», — прошептала Лана. «Если она упадет в правильное место...»
«Океан вернется», — закончил Сери. «И жизнь вместе с ним».
Они смотрели друг на друга. Никто не говорил о том, что они сами могут не пережить маневр. Они уже давно перестали считать свои жизни своими. В рубке вновь повисла тишина. Только земля, медленно исчезающая за кормой, казалась живой, теплой, ненужной и прекрасной.
Екатеринбург, 2047 год. День после возвращения из экспедиции.
«Если на Марсе есть вода, почему у них нет кофе?» — спросила Екатерина, ставя перед всеми по чашке из университетского автомата.
«Потому что у них, видимо, есть вкус», — усмехнулся Михаил, морщась и делая глоток. «А у этого автомата только боль».
Группа собралась в старом корпусе геологического факультета. На столе иридиевая пластина, аккуратно уложенная на фетровую подложку. Рядом ноутбук с открытым мессенджером «Ирис». Теперь уже без Е7. Точнее, с Е7, который стал частью всего. Резервных копий, кэша, даже часов на смартфонах.
«Мы не можем просто опубликовать все», — сказал Алексей. «Это не отчет о находке, это приглашение».
«А кто приглашает?» — спросила Ливей. «Мертвая цивилизация?» «Ну нет», — тихо сказала Ханна. «Живая идея!» Она повернула пластину. На обороте едва заметный рисунок — комета, врезающаяся в красную планету.
«Это не просто метафора», — прошептала она. «Это план».
«Они хотели затопить Марс? Или взорвать?» —
изумился Михаил. «Они оживили его», — поправила Екатерина, — «а потом ушли».
В этот момент в лабораторию зашел профессор Завьялов.
«Вы все еще здесь?» — спросил он, оглядываясь. «Мне сказали, что вы передали артефакт в Федеральный архив».
«Мы передали копию», — спокойно ответила Ли Вэй. «Оригинал остался с нами. По международному праву совместной находки».
«Вы играете с огнем», — процедил он. «Нет», — улыбнулся Алексей. «Мы учимся тушить его тремя элементами».
Завьялов ушел, бормоча что-то о национальной безопасности.
«Он вернется с ордером», — сказал Михаил.
«А мы к тому времени уже запустим сайт», — ответила Ханна. «Прожекторис.орг. Открытый доступ, никаких паролей, никаких для избранных.
И первым постом будет, как остановить войну? Инструкция от тех, кто уже прошел через нее?»
— спросила Екатерина.
«Нет», — сказала Ли Вэй. «Первым постом будет, мы не боги, мы те, кто ошибся. И оставил вам шанс не повторить это».
Все замолчали. За окном шел дождь. Теплый, земной, беспорядочный, как жизнь. Алексей посмотрел на Ли Вэй. Она смотрела на пластину. Но ее глаза были далеко, там, где два мира соприкасались, не технологией, а выбором.
«Ты веришь, что мы справимся?» — тихо спросил он.
«Нет», — ответила она. «Но я знаю, что мы должны попробовать».